Говорит и показывает радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Наверное, сегодня счастливое событие для Владимира Путина, потому что группа харьковских журналистов, не харьковских, извините, пожалуйста, оговорилась, хабаровских, вот вздрогнули харьковские сейчас журналисты, предложила присудить ему звание Героя России за все его подвиги, совершенные в Крыму и на Украине. Мы поговорим сейчас с нашими гостями о том, как сказывается украинская ситуация на судьбе Владимира Путина, каким будет его будущее в связи с этим конфликтом. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами в московской студии Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Редактор отдела мнений «Новой газеты», известный публицист. Все читают, знают, представлять даже, в общем-то, и не нужно. Просто достаточно показать. Вот Андрей Колесников. С нами на связи писатель Виктор Суворов. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Виктор, недавно его настиг очередной виток его большой славы. Он дал интервью под очень громким названием. Название такое. Суворов. Режим Путина пойдет ровно через год, 23 июля 2015 года. Эта статья широко разошлась, все ее обсуждали, но я должна разочаровать сейчас нашу аудиторию. Мне кажется, есть такое подозрение, что Виктор Суворов сейчас откорректирует свой прогноз прямо вот у нас на глазах. Правда же?
Да, конечно. Это... люди, которые вели эту программу, несколько неточно меня цитировали. Я назвал не точную дату, когда это случится, а назвал крайнюю дату. Это может случиться в любой момент, но я считаю, что больше одного года Путин, конечно, не продержится.
Все-таки вы продолжаете считать, что не продержится больше, чем один год?
То есть... Да, конечно. То есть я говорю о том, что вот эта дата 23 июля 2015 года – это крайний срок.
Угу. Ах, это край. Все поняла, в чем смысл вашей коррекции, в том, что это крайний срок. А это может случиться раньше. Вот, все, теперь я поняла. Ровно через год, это не обязательно, это может быть через полгода, через три месяца. Все, теперь, то есть в обратную сторону вы откорректировали свой прогноз. Хорошо, мы сегодня говорим о том, с чем связан такой прогноз. И, собственно говоря, об этом же спрашиваем нашу аудиторию, мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, наши уважаемые зрители. Как вы считаете, упрочит позиции Владимира Путина ситуация на Украине, вот этот военный конфликт, в котором Россия принимает живейшее участие, или, наоборот, ослабит его позиции? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните, делитесь своими мнениями, впечатлениями и задавайте вопросы нашим гостям. Итак, мы переходим, вот, собственно говоря, к разговору. Я сначала обращусь к Андрею Колесникову. Андрей, то вот сегодняшний, ну, конечно, анекдотическая история с тем, как журналисты требуют сделать Владимира Путина героем, тем не менее, она свидетельствует о том, что он любим в народе, что народ по-прежнему его поддерживает, что его поддержка неукоснительна, так?
Ну, не то чтобы любим, но поддерживаем. Это как бы очевидная вещь, да? Просто природа этой поддержки гораздо более сложная, чем, как кажется, просто по голым цифрам социологических опросов. Симптоматично то, что сейчас как раз мы отмечаем столетие Первой мировой войны и столетие огромного патриотического подъема, который был связан с этой самой войной. Природа вот этой любви, она примерно такая же. Но через три года после этого была Великая Октябрьская социалистическая революция. Да? То есть здесь прогнозы тоже все порушились. И весь этот патриотический угар был снесен последующими событиями, трагедиями, потерями и так далее, и так далее. С другой стороны, ну, мне кажется, прогноз столь скорого падения Путина столь же, скажем так, оптимистическим, как и прогноз, который давал наша интеллигенция в декабре 2011 года, в январе-феврале 2012 года, когда, значит, спорили, год ему остался или два. Я как раз очень скептически относился к такому оптимизму и оказался прав. Путин всех, в общем, переждал паузу очень грамотно. Музыкальную паузу сделал удачно. Значит, тем не менее, когда-то ведь Советский Союз, когда мы жили внутри него, казался вечным.
Вечным, не
знаю. Даже во времена Горбачева не казалось, что он когда-либо рухнет. И очень немногие предсказывали его падение, и это казалось все равно фантастическим сценарием. как фантастическим сценарием из какой-то антиутопии кажется война на Украине. Ну, это просто представить себе там еще года 3-4 назад сводки с полей, значит, в Донецке и Луганске.
Год назад.
Как, кажется, какой-то дикостью абсолютно. Да, какие-то эти персонажи, которые уползают, я не знаю, из времен гражданской войны, просто конармия какая-то, да, всякие эти бабаи там, бог знает кто. Но, тем не менее, это реальность. То есть, реальность нам подкидывает такие ситуации, что, в общем, любой прогноз может оказаться точным, может оказаться неточным. Мне кажется, что вот главный вывод из сегодняшней ситуации – Путин окончательно дискредитировал себя в глазах мирового сообщества, то есть уже совсем.
Все.
Ну, Россия, может быть, еще не failed state, но Путин failed leader уже абсолютно точно.
Не поднимется, вы считаете,
не поднимется никак репутационно. Это просто катастрофа полная. Я думаю, что он где-то в глубине души начинает это осознавать, и вряд ли ему это нравится. С точки зрения внутренней мобилизации немножко как бы иная ситуация. Да, его поддерживают. Да, общественное мнение очень у нас подвижно, и стоит немножко, так сказать, сдвинуться на какой-то там волне, какому-то ветру в другую сторону, оно точно так же начнет не любить Путина. Это Юрий Александрович Левада называл общественное мнение жижей. Куда жижу двинет ветром, туда она и пойдет. Вот поэтому эта высокая поддержка может очень быстро смениться.
Но это невозможно. Для того, чтобы она сменилась, эта поддержка, должно быть принято решение самим Путиным, что меняем вектор поддержки. Больше, объясните, пожалуйста, своей массе, что больше мы меня не поддерживаем. Только он принимает это решение. Как думает масса?
Ну, общественное мнение, оно же такое немножко противоречивое внутренне. Да? То есть, с одной стороны, мы поддерживаем, с одной стороны, Крым наш, да, это замечательно. С другой стороны, нам надоело протестовать без смысла. Давайте лучше тогда поддержим власть. Это вот стокгольмский синдром такой.
Но я-то об управляемости общественным мнением.
Ходим на митинги, толку никакого. Ну, может быть, лучше, так сказать, поддержать.
Андрей,
тем более он нам Крым вернул.
Какие митинги? Я говорю вам о 90%, которые управляются телевидением, а не митингами.
Ну, не только телевидением, да, даже интернетом тоже. Но народ такой, какой он есть, да, в общем. Он не хочет верить в плохое. Вот тот опрос, который мы обсуждали до эфира,
да,
Левада-центр, об этом свидетельствует. Да. Но, тем не менее, вот эта подвижность общественного мнения, она может очень быстро этот самый рейтинг уронить в той ситуации, когда
хорошо.
Кому-то это понадобится.
Нет, я принимаю ваше мнение, но все равно я бы хотела, чтобы вы подробнее все-таки объяснили, каким образом механизмы того, как это общественное мнение вдруг может при живом Путине, при действующем, при правящем, может развернуться против него. Я просто не представляю такого механизма. С учетом того, как зомбированы люди, как они великолепно сейчас по указке своего замечательного федерального телевидения действуют, голосуют, отвечают на вопросы социологов и так далее.
Знаете, населению просто хочется верить в хорошего Путина, особенно с учетом вот этой истерической мобилизации образца Первой мировой войны. Вот не повстанцы сбили самолет, да, свидетельствует опрос общественного мнения.
Нет. Давайте сразу огласим результаты
Левада-центра. Это поразительные цифры, безусловно.
Поразительные. Сбил его зенитно-ракетный комплекс украинской армии. Самолет малайзийских авиалиний. 46% россиян так считают. 36% почти столько же, что его сбил самолет украинской армии. И сколько же процентов вероятности, что сбили его ополченцы Донбасса?
3% всего, да?
Да.
Это немножко дикие цифры, но в том же опросе люди уже гораздо более умеренно высказываются по поводу необходимости введения войск на Украину российских, гораздо как-то вполне себе доброжелательно относятся к Западу и говорят, что все-таки нужно поддерживать с ним хорошие отношения, 60%.
Это много, да.
Вот если вот эта наша санкционная история, наша история с экономикой, которая очевидным образом замедляется, она вот достигнет каких-то плохих пределов, хотя, конечно, пока высокая нефтяная и газовая рента, совсем уж плохих пределов она не достигнет. Но отношение внутри страны к Путину в очень высокой степени, это банальность, но это так, зависит от того, сколь высока углеводородная рента. Если она упадет, а все-таки цена на нефть – это непредсказуемая штука, чтобы там не говорили экономисты, которые утверждают, что это предсказуемая штука, она непредсказуема. Если рента снизится резко и это почувствуют на себе все слои населения, уже невозможно будет это все свалить на Запад, потому что эффект исчерпан, да, вот Запада нет уже, он от нас открестился, невозможно, там уже нет никакого мирового правительства, оно уже все гадости в отношении нас оно уже сделало, все, закончили разговор. И если дальше идет ухудшение, это уже не Запад.
Ну, тогда и вступает в силу патриотический угар. Затянем пояса, у нас война народная, священная, мировая, против империализма и так далее. Давайте затягивать пояса, ну, так вот положено. Всегда народ собирался и чем-то жертвовал во имя победы.
Мне кажется, что вот эта огромная масса, которая страшное слово народ, да, что вот он так вот прямо вот готов затянуть пояса. Самовыживать он готов, затягивать пояса он не готов. Средний класс, чтобы там ни говорили, у нас достаточно большой уже. Среднему классу нужна система SWIFT, карточка Visa, карточка MasterCard. Вот это вот убрать.
Уже не готов.
Это будет революция среднего класса против этого режима.
А его уже не так мало.
Не говоря уже о том, что все-таки внутри элиты, которая вроде как бы сильно консолидирована вокруг Путина, и слова плохого о нем сказать не может, я думаю, что этой элите это страшно не нравится положение. Она не знает, как выйти из этой ситуации, но стоит найти хоть какую-то, так сказать, трещину, какой-то выход из этой ситуации, элита начнет раскалываться. Может быть, даже не на две части, на три или на четыре. Одни силовики против других силовиков, либеральная, значит, системная либерала против силовиков как таковых, то здесь возможны различные
хотя
варианты.
Хотя бы потому, что вообще-то в мире должны быть плюсы и минусы.
И поиски альтернативных фигур, сталкивание этих фигур еще и лбами. Да? То есть,
да. Хорошо. Теперь я спрошу у Виктора Суворова, на чем основывался его прогноз, потому что если суммировать то, о чем сказал Андрей, он не считает, что это может быть год, это может затянуться так же, как было с прогнозами по болотному делу, но тем не менее он верит в то, что и думает, что возможно, что вектор общественного мнения переменится в отношении Владимира Путина. На чем был основан ваш прогноз, Виктор Суворов, когда вы говорили о том, что максимум год? Вы чем руководствовались?
Исторические параллели. У меня на полке, вот здесь прямо передо мной, стоит книжка, которая была выпущена в январе 1991 года. Собрались эксперты, лучшие эксперты Запада, и обсуждали вопрос, что будет с Советским Союзом в 2000 году, то есть через 10 лет. Они обсуждали в начале 91 года, и книжка так называется «Советский Союз в 2000 году». Кто бы мог подумать в начале 91 года, что крах подойдет вот так внезапно? Понимаете, в нашей истории, в человеческой истории было столько ситуаций, когда, казалось бы, очень мощная власть распадается мгновенно. И я смотрю на некоторые индикаторы, и мне кажется, что последнее время Путина стали, грубо говоря, подставлять. То есть происходит, ему подсовывают какие-то речи, какие-то высказывания, которых он, произнося которые, он попадает в очень неприятные положения. Вот, допустим, 9 июля 2014 года, вот совсем недавно, Путин в Кремле принял делегацию раввинов из ряда зарубежных стран. Израиль, Австрия, Бельгия, Великобритания и так далее. И он этим людям сказал, что вот давайте бороться против искажения истории, я считаю вас союзниками и прошу, чтобы вы тоже меня считали союзниками вот в этих делах. И далее он сказал что-то совершенно чудовищное. Ведь Геббельс же говорил, я цитирую, ведь Геббельс же говорил, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Конец цитаты. Он же не должен был этого говорить. Понимаете, это ужас тихий, это что чувствовали эти бедные раввины, когда он такое произнес. Ведь давайте с вами согласимся с тем, что Геббельс такого сказать не мог. Ведь это пропагандист высшего класса. Не может же он сказать, что, ребята, я вам буду врать, а вы будете меня слушать. Не мог он этого сказать. То есть это не цитата из Геббельса. Мне было 18 лет, когда я впервые услышал вот это выражение, оно часто повторяется людьми, иногда с виду очень неглупыми, Так вот, выступает лектор идеологического отдела Центрального комитета и говорит: вот, товарищи курсанты, Геббельс вот сказал такое. Я сразу решил, что ну, чепуха, ну не может же, вот выступает этот лектор, не может же он сказать: вот я вам буду врать, вы мне будете верить. И много лет я искал источник. Оказывается, это Адольф Гитлер, Майн Кампф, часть первая, глава десятая. Гитлер обвиняет евреев во лжи. На той же странице там столько про евреев написано. И вот кто-то написал Путину речь и подсунул, и он произносит ее перед раввинами. Я не верю в глупость, я верю в заговор. Я считаю, что это специально ему такое подбросили, чтобы он, не знаю зачем, но кто такие вещи делает? Это просто удивительно. Так вот, основываясь на таких наблюдениях, может быть, это, конечно, глупость полнейшая, но предельная в этом случае.
Виктор, вы меня слышите сейчас? Нет, коллеги, продюсеры.
Как бы косвенных выводах, я считаю, что последнее время люди, которые находятся вокруг Путина, преднамеренно ставят его в глупое положение.
Я поняла. Виктор, вы меня сейчас слышите? Вот я к вам, когда обращаюсь. Сейчас,
да.
Слышите? Хорошо. Я хочу спросить у вас, а если бы это была действительно цитата Геббельса с действительным смыслом, тогда проблемы бы не было, что ли? Тогда бы он не был подставлен людьми, которые его вот вмакнули в такую...
Дело в том, что любому нормальному человеку понятно, что Геббельс не мог такое сказать про себя.
Ну, понятно. Ну, я-то думала...
Это явно глупая.
Ну, понятно.
Не может умный человек такое повторять. Если бы Геббельс такое и говорил, то явно не о себе самом, а о ком-то, о своих противниках, о своих врагах. То есть в этой, особенно вот в этой ситуации, перед такой аудиторией цитировать «Майн Кампф» Гитлера, именно 10 главу первой части, ну, это за пределом всего.
Где он говорит еврей. Да, хорошо, но это его подставили. Допустим, он этого не знал, он считал, что это Геббельс, это его подставили. Но я-то все равно еще раз спрашиваю, а если бы это был Геббельс, то что, это была бы нормальная и вполне законная ситуация, чтобы он такие вещи цитировал, с учетом того, что именно эту цитату сейчас кое-кто применяет ровно к российской пропаганде, касающейся Украины. Это разве нормально было бы, с вашей точки зрения, вот такие вещи цитировать?
То есть, если бы Геббельс действительно такое однажды сказал о себе и о своих методах работы, то, пожалуйста, тогда цитируйте. Но я повторяю, умный человек такого сказать
хорошо
о себе и о своих методах работы не мог.
Хорошо, я поняла. Значит, первый пункт вашего прогноза основывается на том, что его специально подставляют для того, чтобы его позиции ослабли. А для чего людям, которые его подставляют, это, чтобы он был слабым Путиным? Для чего?
Ну, это надо у них спросить. Я вам другой пример приведу. Вот, допустим, совсем недавно Путин подписал закон о борьбе с фальсификаторами, то есть смысл закона заключается вот в чем, что есть приговор Нюрнбергского трибунала, тот, кто выступает против этого приговора, тот, значит, фальсификатор, и 5 лет тюряги тому. Ну, когда люди ему подсовывали этот закон подписать, они же понимали, что этот закон разрушает все основы нашей идеологии, потому что нашей основой идеологии стоит память о войне, Второй мировой. Согласитесь, победа и так далее. А память стоит на одной книге, мемуары Жукова. Так вот, Жуков пишет, война была объявлена, а Нюрнбергский приговор говорит, без объявления войны. Подписав закон о том, что нельзя возражать против приговора Нюрнбергского трибунала, Путин тем самым объявил Жукова лжецом, понимаете?
Ну да.
И
ну,
уголовным преступником.
Хорошо, бог с ним, с этими. Вот все-таки я считаю, что это, таких примеров можно набрать, ну, наверное, в десятки, что он что-то не так подписал с вашей точки зрения. Не такой закон внутренний принял. Но мы все-таки, если можно, Виктор, я все-таки хотела бы вернуть наш разговор к прямой увязке судьбы Владимира Путина с той ситуацией, которая сложилась сегодня на Украине, и с той ролью России, которую она играет в этом конфликте. И я обращу ваше же высказывание Андрею Колесникову для комментариев, потому что смысл этого высказывания Виктора Суворова в том, что люди, которые сегодня сражаются в рядах ополченцев, русские люди, россияне, могут стать опасными для самого же Владимира Путина.
Могут, равно как и его электорат, который сильно перевозбудился от того, что он, так сказать, призывал этот электорат фактически оправдывать войну, не участвовать в ней, но, тем не менее, готовых участвовать довольно много, особенно сидя у телевизора, значит, выпивая пиво и закусывая это дело чипсами в трениках и, значит, в майках алкоголичках очень хорошо воевать. Вот. А в логике пусть другие повоюют, но, в общем, я как бы за. Это ужасно с точки зрения такой ментальной деградации нации. И в этом прямая, конечно, вина власти. То, что они до такой степени развращают электорат, развращают народ. Назовем это так. Поэтому, да, какая-то часть этих людей может обратить что-то, ну, не штыки, вряд ли штыки, кто им даст с таким мощным ФСО против Путина. Но это статистически ничтожная величина. Они не будут играть никакой роли в падении режима, если таковое состоится. Равно как и тот самый электорат, он достаточно равнодушен и действительно пассивен. Да? Это такая война перед телевизором или перед экраном компьютера. Закончится война, закончится чрезмерный национализм. Ну, окей, ладно, так сказать. Ну, Путин не потянул, бог с ним. И вот эти хабаровские журналисты, да, ну, разочаруются они в нем, отзовут свое решение выдать ему звание Героя России.
Как наградили, так и
ничего страшного, будут дальше жить в своем Хабаровске, и будет их дальше давить местные мэры, местная администрация. Значит, здесь уже идеологические различия не будут иметь никакого значения. То есть в статистическом смысле и по результату этих самых событий это не имеет никакого значения, наверное. Вот, поэтому то, что глупости много во власти, это правда, но мне кажется, что здесь все-таки пирамидка иначе, не ему подсовывают. Он очень самостоятельный лидер, и режим в высокой степени персоналистский, и в высочайшей степени определяется его личными взглядами, хотя его личные взгляды, как вот писал недавно журнал «Ньюсвик», описавший в таком вполне фундированном эссе «День Владимира Путина», его взгляды, в общем, конечно же, формируются спецслужбами.
Они реконструировали полный служебный день.
Они реконструировали его служебный день и написали о том, что день начинается, конечно, с чтения газет любимых «Московского комсомольской правды», да. но главные три папки – это ФСБ, ФСО и СВР.
Он смотрит на мир.
Если
глазами.
Много лет смотреть на мир, вот в это трюмо, и на себя смотреть, он говорит, вы самый великий, а посмотрите, что делается вокруг. Можно сойти с ума просто. А уж если управлять страной через эти окуляры, то можно понаделать
глазами
очень много, очень много ошибок.
Тройное стекло трех служб.
Раввины же это как бы был живой щит. Посмотрите, мы за, так сказать, победу Великой Отечественной, мы за евреев, мы не только православные, тут бьем поклоны, значит, у нас не только патриарх Кирилл, мы не националисты, мы не антисемиты. Но при этом он пошутил. Геббельс, это что, он привык среди старых партийных товарищей своих так шутить.
Ну да.
Он пошутил с раввинами. Возможно, они, люди умные, они поняли, что он немножко прокололся. Мне недавно, похоже, про Колю Путина, раннего Путина, рассказывал один лидер восточноевропейского одного государства, off the record, когда еще Путин был при Ельцине. И где-то в Казахстане поднял тост с алкогольным напитком за арабских товарищей, присутствующих здесь. Они были в смятении некоторым. Немножко вот это закрытая каста ФСБ немножко вот в публичных...
Не догоняет.
Не догоняет чуть-чуть, несмотря на огромный опыт и высокий IQ, не догоняет.
Да, но его не готовили просто для работы в глубоком тылу, в Израиле или где-то еще, он же не работал специально, поэтому недоподготовлен он. Такие детали, такие нюансы не учитывают.
Вот в этом смысле, наверное, да, подставили.
Подставили. Хорошо. Я обращаюсь к Виктору Суворову. Виктор, вот вы как представляете себе все-таки характер взаимодействия российской власти вот с этими людьми? Мне, я поняла, что вы считаете их уже фактически неуправляемыми. Вы считаете, что они в любой момент уже могут обернуться против самого Путина и против России, и в конце он, вот эта масса может быть стать действительно опасной для него и для его власти. Вы считаете, как у них сейчас между собой складываются отношения, как они могут, мы не представляем себе этого, но как они могут быть, как можно ли их смоделировать хоть как-то?
Дело в том, что эта среда чрезвычайно разнообразная. Вот я вчера только видел снимок, лежит убитый этот боец из ополчения, и у него на руке очень красивая татуировка 45 ОП СПН. Думаю, ничего себе. Вот. Перевожу, это 45-й отдельный полк спецназ. Это элита из элит. И люди, которые там воюют, вот эти ребята, они не до конца понимают, куда их послали и зачем их послали. Дело в том, что их немножечко, им рассказывают хорошие новости о том, сколько баксов они срубят, но в то же время им не сообщают плохую новость о том, что существуют Женевские конвенции, подписанные в августе 1949 года, и существуют дополнительные протоколы к Женевским конвенциям. Представляете, по Женевским конвенциям военнопленный имеет право на сохранение жизни, а дополнительные протоколы 1977 года, 8 июня подписанные, говорят о том, что наемник не является военнопленным, не попадает под статус военнопленного, то есть не имеет права на жизнь. Так это сказано там. И определяется, кто такой наемник. Вот эти ребята, которые спецназовцы там воюют, они не знают, что их обманывают.
Что они не подпадают под эту конвенцию.
Кто-то из них попадет в плен, и когда он узнает вот эту всю правду, что, эй, ребята, меня же об этом не предупредили. Так вот, его боевые товарищи, которые останутся живы, которые будут в России, они это могут воспринимать очень негативно. Кроме того, вот эти лидеры, которые там воюют, в основном это лидеры с московской пропиской или с ростовской пропиской, эти люди вышли из-под контроля власти, из-под контроля закона. Несколько месяцев они были всевластны. У них было все, у них было оружие и свобода делать, творить все, что они хотят. Понимаете, загнать этого джина в бутылку невозможно. Все, он из бутылки вышел. Даже если их немного, но эти районы, которые соседние районы России, они настроены тоже примерно так же. Ростов, это достаточно неустойчивые районы с очень необычными жителями. Вот когда вот этот разочарованные бойцы вернутся домой, то они могут стать детонатором. Детонатором очень мощного социального взрыва. Взрыв будет... Причина взрыва может быть экономическая, может быть политическая, а они будут не главной силой, а, повторяю, только детонатором. И когда вы говорили о том, что вот сейчас поддержка там 80% или 85%, я напомню нашим слушателям, поддержку Михаила Сергеевича Горбачева. После кремлевских старцев вдруг пришел молодой, симпатичный, обаятельный. Он выходит просто на Красную площадь. Ну, там охрана, конечно, была, но ее не видно. И говорит с людьми. Я помню эти вот кадры. Подходит к нему женщина и говорит: «Вы должны быть ближе к людям». А он приблизился к ней совсем вплотную. Говорит: «Ну куда ж, милочка, куда ж ближе?» То есть это было настолько необычно. Это был восторг всего населения Советского Союза. И очень-очень скоро этот восторг сменился презрением. И, то есть любителей сейчас очень трудно сыскать на нашей родине. Вот, то есть то же самое может случиться и с Путиным.
Я поняла, почему вы так думаете. Хорошо. Давайте послушаем Александра из Москвы. Александр, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте всем.
Здравствуйте.
Всех приветствую. А вот у меня Виктору тоже будет вопрос. Как раз по всяким там Женевским соглашениям, по всяким соглашениям по борьбе с терроризмом и подобным делам. Ведь наши граждане, там всякие Борода и Стрелковы, это наши граждане. Они на территории чужого государства убивают граждан того самого государства, и причем под идеей отделения части какой-то там этой, части этого государства и присоединения к России. Вот был такой Хаттаб, который, так сказать, боролся за, так сказать, самостоятельность Чечни. Он был признан всеми самыми соглашениями международным преступником и террористом. Поэтому вся эта вот операция с самолетом похожа, так сказать, на то, вот как вы говорите, с подставой, да? А она уже четко говорит, что все эти люди, которые там затеяли все эти дела, они все подпадают под статьи этих соглашений. Это все террористы. А извините, Путин и Россия, она как страна, поддерживающая терроризм и эту войну, подпадает тоже под все эти соглашения. И поэтому, когда вчера Стрелков сказал, так сказать, что в моем распоряжении не было буков с ракетами, это он не говорил, что вообще там не было бука, и что он не был сбит буком. А он сказал, что у меня, это не моим буком был сбит. Извините, кому подчинялся тот самый, можно сказать, расчет, который сбивал самолет, и который думали повстанцы, что это 26-й ан, а упал совсем другой, и бук тут же исчез. И вы понимаете, что раскручивается? Что Россия пособница, и Путин пособник террористов по всем международным законодательствам, подписанным в том числе и Россией. Так что Путину уже не символический шарфик Березовского надо подарить, и не канистрочку с бензином, как-то это слишком отсылается, так сказать, на нашу нефтеносную, так сказать, Россию, а, по-моему, золотой именной Стечкин с последним патроном для себя.
Подождите, Александр, подождите, до Стечкина еще далеко, я надеюсь, все-таки. А вот вы считаете, вся эта конструкция, о которой вы сейчас говорите, он этого сам не понимает? То есть вы опять же вслед за Виктором Суворовым считаете, что его подталкивают вот к такому повороту событий? Его во все это втянули, сделали из него террориста некие силы?
Вы знаете, втягивают, конечно, у него вокруг массы всяких людей со своими интересами. И за этими интересами стоят очень большие деньги. И теперь все прекрасно видят, что произошло с Россией, что в ней происходит с властью. И теперь задача не одна, даже не России. Помните, когда Ленин, так сказать, говорил: да, пусть Россия сгорит, но победит, так сказать, да, мы мировой пожар раздуем. Вот тут более сложные интриги внутри нашей там какой-то элиты.
Да, спасибо. Сказать, спасибо, я поняла. Но я даже не считаю это вопросом. Это такая конструкция, которую вы нам предложили для темы для размышлений, для обсуждений. Андрей, прозвучало также в интервью нашумевшем Виктора Суворова вот эта мысль, что вся эта ситуация может породить центробежные тенденции в самой России, что она грозит распадом самой России. Вы видите здесь опасность?
Мне кажется, что напрямую нет. Дело в том, что Россия уже раздроблена по факту экономически, географически, социально. Не зря эконом-географы говорят там о минимуме четырех России, России крупных городов, России столиц, России провинций. Мне кажется, что в этом смысле это невозможно. Хотя, конечно, нынешняя Россия, вот такая путинская, в таком региональном территориальном плане напоминает холодильник, который, если чуть-чуть разморозить, может, конечно, отчасти пойти в разнос. Но здесь нет серьезного национального фактора, как это было при распаде Советского Союза. То есть в данном случае, как бы не хотел Путин восстановить империю или чувствовать себя императором, нынешняя Россия, она не вполне империя. Она все-таки национальное государство. Он ведет в этом смысле противоречивую политику. Он хочет быть главой империи, но в то же время строит вот эту самую политику. И украинский кризис это показал, как строя Россию как национальное государство, нажимает одновременно на педаль национализма и на педаль империализма. Иногда это дает эффект, машина прыгает куда-то, но, в принципе, это противоречивые действия, они могут сломать всю внутреннюю механику этой самой машины. Я думаю, что вот с точки зрения там, распада России это не очень актуально. Это вот то же самое, что говорит, что вызовет что-то там, какие-то действия Путина вызовут массовые протесты. Не получается с массовыми протестами, потому что народ настроен не на протесты публичные, считая это неэффективным, а на самовыживание, на поиски способов самопрокорма. Уходя от налогов, то есть уходя от государства, занимаясь отходничеством тоже, опять же, уходя и не доверяя государству. Ну, парадоксально так устроен русский мозг. Мы доверяем человеку, который нам вернул какой-то Крым непонятный, где на несколько миллионов человек отдохнуло меньше в этом году человека, чем обычно, да, на самом деле. Да. Вот. И в то же самое время мы не верим этому государству, которое возглавляет этот же самый человек, мы всячески от него уходим, мы не верим его налогам.
Мы знаем, у кого он его забрал, но не понимаем, кому он его вернул.
Да, просто это психологически. Да. Вот, мне кажется, природа поддержки Путина, два главных фактора сейчас. Это вот этот стокгольмский синдром, что уж лучше с ними, чем вот лучше себя хорошо вести, вот, ну, вот, ну, видно, что парень победитель, значит, лучше поддержать. Uh-huh. Это первое. А второе, все-таки в ментальности россиянина сидит вот эта вот идеологема историческая, Крым наш, с Екатериной uh-huh. Второй. Это вот, ну, это еще
он
раньше
нам
начинает.
Не нужен, но он наш.
Но он наш. Да, это дает вот мощный, может быть, ситуативный эффект, может быть, недолгий, но дает этот эффект.
А какую роль может сыграть вот в этой поддержке, наоборот, не поддержке, в проблемах, которые могут появиться у Владимира Путина, вот эта группа граждан, которые, вы же помните, вся эта масса за Путина и за Крым наш, она была единой неделимой. Сейчас она немножечко уже начинает расслаиваться, потому что от нее отходит часть людей, которые считают, что он предатель, он не оказал поддержку, нужную, должную поддержку востоку Украины, и Путина, соответственно, там намыло Подсечкина или что-то такое в этом роде. Она может сыграть свою роль вот в этом его снижении, его популярности, рейтинга?
Ну, среди группы одержимых националистов может. Вопрос другой, что у нас нету никаких ни социологических, ни статистических mm-hmm. точных данных, насколько велика
эта группа
в количественном отношении эта группа, насколько она радикальна. То есть понятно, что эти люди могут устроить мировой пожар в Луганске и в Донецке, mm-hmm. да, и весь мировой порядок от этого начинает сыпаться. Но все равно не очень понятно в количественном отношении, что это такое. Вот либералы наши системные всегда пугали возможным пришествием через легальные выборы фашистов. Исходя из того, что русский народ, в общем, склонен к национализму крайнему, и что вот эта, так сказать, величина количественная фашистов в стране такова, что они действительно могут привести какую-то партию к власти. Поэтому уж лучше Путин. Эта логика работала много лет. Сейчас она может опять сработать на самом деле. Но с точки зрения вот реальных событий, да, вот я бы не брался за прогноз, да, смогут эти люди определять политику или не смогут.
Или не смогут.
Хотя, да, действительно, вот события в Луганске и Донецке показывают, что это неуправляемые люди в большинстве своем. Несмотря на то, что Россия пытается ими управлять через того же Бородая и Баширова, да, это же русские пиарщики, которые назначены премьерами, чтобы управлять ситуацией.
Ну,
они не справляются с этой работой.
Один из них уже в Москве, они же все потихоньку перемещаются.
Безусловно.
В Москву.
Там уже управлять ситуацией очень сложно. Это тоже, опять же, термин есть такой международно признанный — гибридная война, угу. когда не государство воюет друг с другом, а какие-то вот бабаи Махно и так далее определяют векторы движения этой самой войны.
У меня, вы знаете, вот сейчас какая-то параллель возникла, что в Советском Союзе для того, чтобы попасть в ЦК партии, нужно было посидеть в обкоме партии. Вот Донецкая республика становится таким обкомом, такой ступенечкой для этих лидеров, которые потом вырастают и переезжают в представительство ДНР в Москве. Вот сейчас у них такая карьера.
А может быть, карьерная катастрофа наоборот, потому что все-таки рано или поздно этот конфликт закончится. Что-то подсказывает, что все-таки в пользу Украины.
И что с этим ЦК делать дальше, который
образовался сейчас в Москве? Ну, буду дальше работать руководителем своих пиар-компаний.
Если уцелеют. Хорошо. Виктор, мы сейчас дадим вам слово после вопроса или мнения Артема из Москвы. Артем, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. По-моему, здесь главная проблема именно не в Путине, а в путинизме, потому что на меня самого произвело ужасное впечатление, так сказать, вот то, что произошло даже вроде бы с нормальными, знакомыми моими давно людьми, потому что это вот бред державного величия, который их охватил, это что-то вроде наркомании, это сильный стимулятор, и этого может хватить надолго. Причем, так сказать, вот как наркоманы, вот для окружающих они выглядят все хуже и хуже, а сами себе кажутся там в великолепном состоянии. Причем ужас еще в том, что это их ощущение величия какое-то гопническое. Главное даже не приобрести что-то себе, тот же Крым, а там щелкать по носу проклятый Запад, Америку, укров, вот такое, даже если на самом деле этого не произошло. Так что и это может, к сожалению, продолжаться очень долго и вовсе не с самим Путиным. А единственное, почему могут решить слить Путина, вот интересно, что это лучше всего понимают вот именно англосаксы, наши это как-то даже не формулируют. Они сейчас в трудном положении, потому что Путин не просто отбросил подписанные договора, а он сделал то, что, в общем, африканские царьки себе не позволяли. Он слух на всю мировую публику, так сказать, взял свое слово обратно. То есть сейчас с ним просто трудно иметь дело. Как можно договариваться с тем, чья ни подпись, ни публично сказанное слово ничего не значит? Это тоже немаловажно. Но, как я уже сказал, по-моему, страшнее не Путин, а путинизм, который может продолжаться долго.
Понятно. Спасибо вам. Вы высказали свое мнение. И, Виктор, мы передаем вам слово. Я все-таки хочу вернуться к вопросу, который задавала Андрея, на основании вашего же собственного интервью, где вы говорили, что Россию может ждать распад именно в связи с событиями на Украине. Пусть того, что Андрей сказал, что он не думает, что эта тема актуальна. Вы продолжаете считать так?
Да, я так продолжаю считать. Дело в том, что родом я с Дальнего Востока. Дальнего. Хасанский район, это так дальше не... Не, ну если на север, туда можно, а на юг это уже граница Китая, Кореи и так далее. И вот там прошло мое детство, и там у меня много друзей. И они мне говорят, что Дальний Восток не китайский, он не китайский сейчас, но он точно уже не русский. Дело в том, что китайцы просачиваются через границу, оседают, многое там уже куплено. Русская женщина видит перед собой китайца, и в ней срабатывает инстинкт самки. Ей нужен отец ее детей, который не пьющий, работающий. И вот идут смешанные браки, китаец и русская. И уже рождаются, уже появилось новое поколение китайцев, которые уже родились там. Там среди вот этой китайской диаспоры происходят достаточно интересные вещи, интересные, как сказать, процессы. Ни один из них никогда не попал в полицию или милицию по какому-то уголовному делу. Никто никогда. А почему? Что нет у них уголовных преступлений? Нет, они есть, но это решается внутри их сообщества. То есть они живут не по российским законам. У них свои законы, и это расширяется. Огромный Китай, которому нужно сейчас что-то делать с населением. Была стратегия «один ребенок в семье». Но один ребенок в семье, он психологически не такой, как если бы в семье было 10 детей. он индивидуалист, и если во всем Китае более миллиарда человек, и все в семье имеют по одному ребенку, то происходят какие-то необратимые процессы. Так вот, Китай от этой стратегии намерен отказываться. И отказываться за счет России, запустить вот этих людей в Россию, на Дальний Восток и в Сибирь, и ее оккупировать. Там пустые совершенно пространства и несметные богатства. Россия не способна это удержать. Вот вам один из рецептов распада. Кроме того, Россия разделена Татарстаном. Вот там русские, и тут русские, а посередине мусульмане. Так вот, любое такое событие, как, допустим, падение цен на нефть или что-то еще, может быть той снежинкой, которая срывает огромные массы снега.
Подождите, вот, а вот какой, Виктор...
Люди, которые вернулись с Украины, повторяю, они могут стать детонатором. Детонатором совершенно страшных неуправляемых процессов.
Да, но Китай к этому никакого отношения не имеет. Модель китайскую вы описали не в связи с возвращением с Украины этих людей. Вы просто описали как возможный вариант безотносительно к событиям на Украине.
Дело в том, что как-то отходит в сторону... Сибирь тоже может быть оккупирована китайцами, вот. То есть идут разнонаправленные, но идут процессы распада России.
Может быть, вы имеете в виду, что...
Грандиозный социалистический блок. И однажды он рухнул. В 1989 году за полгода... началось в Восточной Германии.
Виктор, подождите, мы давайте не будем терять на это время. Да? Просто я хочу четко очень понять вашу идею по поводу Китая и возвращения людей с этого фронта, с украинского. Китай, с какой стати вдруг сегодня? Всю жизнь в России, в Советском Союзе боятся китайской угрозы. То, что вы говорите сейчас, эту песню я слышу с детского сада. Это всегда было так. Я не знаю, Андрей, вы слышите с детского сада, что нас захватят китайцы?
Ну, не с детского сада, с университетской скамьи.
Ну, вы с университетской, я с детского сада. Значит, мы вот разошлись в этом смысле. Это было всегда. С чего вдруг в связи с Украиной эта проблема обострится китайская? Это, может быть, Китай почувствует, что ослабла Россия в связи, отвлеклась на Украину. С чего вдруг, откуда он возьмется вот сегодня?
Того, простите, перебиваю вас. Да. Когда тогда политическая власть в Киеве ослабла, то сразу же последовал освободительный поход в Крым. Если в Москве, и в Донецк, и в Луганск. Если в Москве ослабнет чуть-чуть власть, вследствие вот этих событий, которые сейчас происходят в Донецке, Луганске, в Крыму и так далее. Если там ослабнет чуть-чуть власть, то Китай воспользуется ситуацией.
А, ну вот теперь, ну, логично. Хорошо, хорошо. Я не знаю, согласен ли с этим Андрей, с таким вариантом, возможностью.
Это интересная история, да. Но да. Хотя я тоже не очень верю, так сказать, в масштабную китайскую угрозу, которая никак не реализуется. Ну, здесь действительно есть разные мнения, но подписание в мае контракта с Китаем говорит о том, что Путин нужен костыль, нужен союзник. В Западе он уже не видел уже даже тогда союзника. Uh-huh. Этот костыль он видел в Китае. Uh-huh. Возможно, при понимании того, что Китай гораздо более сложный партнер, чем Запад. Или это иллюзии такие. Вот. Хотел бы заметить, что в ходе подписания этих контрактов китайцев вызывали в Россию. Мы не можем самостоятельно освоить в нынешней ситуации обезлюдение этих территорий, ни Дальний Восток, ни Сибирь. Не решаются эти вопросы никакими государственными инвестициями. Он фактически согласился стать сырьевым придатком Китая.
Я на секундочку отвлеку вас. Полнейшей чепухой, это одна секунда. Но, тем не менее, я посмотрела в выходные идиотскую русскую комедию, но очень свежую и очень симптоматичную. Там в главной роли Федор Бондарчук, как обычно, олигарх. И у него маленький сын. И где же теперь учится этот маленький 9-летний мальчик? Его готовят к поступлению в Пекинский университет. Это уже не Англия, это уже не США. То есть вот такая крошечная деталь в идиотской комедии, но симптоматичная. Но
это русский и американский страх, между прочим.
Да, теперь мы идем туда. Пожалуйста, Виктор из Брянска. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, Виктор. Да, говорите, мы вас слышим.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я хотел бы что сказать по поводу России и Путина и дальнейшей его судьбы.
Мы вас слушаем.
Я думаю, что два десятка лет, которые произошли после развала Советского Союза, они для России и Европы не прошли даром. И в своем стремлении они достигли большого результата. Я думаю, еще бы, если пару десятков лет в таком же темпе они как бы стремились друг к другу, то уже бы ни Америка, никто не могли помешать бы развалу вот этого сегодняшнего противостояния. И вся проблема состоит не в том, что сбили вот этот самолет «Боинг», а проблема, нужно ее смотреть шире. Нужно искать саму причину. А причина, мне кажется, состоит в противостоянии двух держав. Это Америки и России. Америка страна побольше, Россия поменьше. Но Россия богата природными ресурсами. И вот Америка, я считаю так, что Америка увидела, что Россия начинает сильно сближаться с Европой, и, будем говорить, там через 20
лет... И приревновала.
Они могут стать намного-намного ближе. И тогда американцы уже почти что не могли вмешаться в это дело. Поэтому они придумали вот эту Украину. Украина, я считаю, это пушечное мясо между противостоянием Америки и России. Больше ничего.
Америка придумала Украину, чтобы привязать Россию, вернуть Россию к себе и отвязать от Европы, что ли? Я не могу понять. Придумала для чего?
Не, для того, чтобы оторвать, чтобы разорвать связь между Россией и Европой.
Да, вот я и говорю, что да. Значит, она придумала в Украину, чтобы поссорить, да, это такая провокация Америки, чтобы поссорить Украину и Россию, и заодно, не Украину и Россию, а Европу и Россию, заодно их ослабить. Это такая замечательная конспирологическая версия. Тут, слава богу, что Виктор, спасибо вам, Виктор, большое за ваш звонок. Хорошо, что он еще не говорит, что малайзийский Боинг с этой целью подброшен был, заброшен. Америкой. В принципе, это всю эту концепцию мы уже слышали от одного историка в газете «Комсомольская правда». Человек, который называет себя историком. Америка... Ой, даже не буду вам его называть, он работает в Роспечати. Вот, возможно, это была американская провокация запуска этого Боинга для того, чтобы рассорить Россию. Так что Виктор нам, в общем, только без Боинга огласил ровно эту концепцию. Хорошо. Да, так получается. Я предлагаю, дорогие коллеги, обсудить хорошие в самом конце программы. Хорошие – это результаты. Плохой результат мы обсудили – воздействие пропаганды, по которой 76-72% считают, что это украинцы, а 3% считают, что это ополченцы. Но вот хорошие цифры вы видели, Андрей. Да, как вы считаете, возможно ли в ближайшее время введение российских войск на территорию Украины? Эта цифра в тех, кто считает, что это невозможно, увеличилась по сравнению с апрелем на 1%, который говорит, что скорее нет, увеличилось даже на 8%. То есть люди не думают, что Россия, думают меньше, в меньшей степени, что Россия введет туда войска, чем они думали в апреле. Вот это как вы, с чем вы связываете вот это? Почему люди почувствовали, что Россия не вмешается в этот конфликт?
Падает температура тела.
Чего?
Падает горе народа, падает горячность патриотическая немножечко.
Вот так, да? То есть угар немножко...
Немножко падает, да. Это естественно, да, потому что ну, невозможно поддерживать давление в трубах постоянно вот столь масштабно. Хотя, конечно, сейчас появилась новая надежда, что давление можно поддерживать благодаря санкциям. И новая позиция руководства, которая неоднократно там повторяется разными чиновниками, в том числе из Министерства иностранных дел, что наконец-то мы теперь имеем возможность сосредоточиться, заняться собой, заняться своей экономикой. А вот до этого нам как раз вот связь с Западом, видите ли, мешала заниматься собой. Слишком хорошо жили, надо вот сейчас вот как-то мобилизоваться и самим.
Опора у нас.
Это немножко, так сказать, люди забывают, что это идея чучхе просто. Что в нынешнем мире, невозможно, никак не получится жить без этого самого Запада. Точнее, без связи с миром.
Вот 60% россиян говорят, надо
интернациональная, исключительно да. Настоящая наука, образование настоящее, интернациональное. Куда мы денемся от этого самого проклятого Запада, вот этого евроатлантизма и так далее.
И поддержать в войне свое правительство тоже готово меньшее количество людей, чем раньше.
Ну да, немножечко градус упал, потом он может немножко подняться, потом опять упасть. Вот, мне даже кажется, что сейчас вот рейтинг Путина бессмысленно обсуждать. Вот каждая флуктуация, мы начинаем обсуждать, на 2% упал.
А мы даже сегодня его не обсуждали.
На 3% поднялся. Да. Ну, куда он это все в границах статистической погрешности много лет.
Вот нам сказал уже Виктор Суворов, что рейтинг может быть запредельным, а завтра человека сметают, и все,
может
история
быть, и так история так и показывает. Ельцин тоже, не только Горбачев.
Да. С 2% президента, и наоборот, и эти качели вечные, никто не может предсказать
какой
их
какой был замечательный кандидат в президенты России Борис Немцов. Что с ним случилось, когда он стал федеральным вице-премьером, перестал быть губернатором, у него рейтинг обвально упал.
Ну, не будем о грустном в самом конце нашей программы. Мы все-таки говорили о хороших прогнозах, более-менее позитивных. То есть какая-то тенденция позитивная все-таки существует в социологии, по крайней мере, какой-то разум в людях еще есть. И завершаем на этом программу «Лицом к событиям» на волнах Радио Свободы. С вами были Андрей Колесников, Виктор Суворов. До новых встреч в эфире «Свободы».